Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Скажу такое слово чисто, как это, мистическое, никому не знакомое почти в этой жизни, дисграфия, да? Но, тем не менее, вот это слово «дисграфия» значительно ухудшает качество жизни человека, а окружающие частенько проявление этой дисграфии считают за психическое заболевание. Что же это такое на самом деле, и как жить с этим дисграфией, людям, страдающим ей, и как жить окружающим людям, как воспринимать людей, страдающих дисграфией, вот тем, кто не понимает и не знает, что это такое. Сегодня мы об этом будем говорить с нашим психологом Юрием Пожидаевым. Приветствую, Юрий Пожидаев.
Добрый день.
Здравствуйте. Да. Автобиографично, опять же, да, у нас?
Автобиографично, да, я понимаю, что у меня очень легкое такое дисграфическое.
А у вас, Юрий Александрович, на самом деле дисграфия есть?
Ну, она такая очень легкая, но уже, ты знаешь, мне уже так много лет, что сейчас уже от нее следов не осталось. Я вспоминаю вспоминаю воспитательные моменты, когда меня дед там воспитывал, и когда я писал всевозможные прописи и так далее, и вот это было достаточно непросто. Но, понимаешь, по уровню тяжести все, она легкая бывает, она еще разная бывает, ко всему прочему. И поэтому, давай определим такое дисграфия. Дисграфия, друзья мои, это расстройство навыков письма, да, которое проявляется там с невозможностью или с трудностью сочетания звуков, устной речи и...
Не, подожди, давай мы разграничим дисграфию и
дислексию. Ни черта нет.
Давай мы разграничим дисграфию и дислексию.
Дислексия это все-таки... Дислексия... Дисграфия это все-таки больше касается письма, а дислексия это больше касается речи. Но, в принципе,
Или чтение.
Да, я думаю, что они очень так близко друг к другу идут, потому что здесь вот проводить, разделяют, проводят такую черту, но они как... Помнишь, было такое стихотворение «Партия Ленин, близнецы, братья». Поэтому вот эти...
Партия есть Ленин, Ленин есть партия, да, что-то такое там было.
Ты продвинут, оказывается, во всем этом.
У моего папы просто было полное собрание сочинений Владимира Ильича Ленина на полке, поэтому...
Кто томов?
Все тома, которые... Вот полное собрание сочинений Владимира Ильича Ленина у нас было дома. Мой папа был членом партии, и да.
Вот, и нас это... И благодаря прочтению Ленина ты избавился от дисграфии, можно так сказать.
Слушай, нет, я некоторые книжки читал Ленина, я не знаю, это можно вообще в эфире говорить или нет, но я некоторые выборочно там, знаешь, как на Библии гадают, открывают книгу там в любом месте. Я некоторые вещи читал, и вот когда он писал, там его были письма его там, да, когда он писал там про бакинских товарищей, там, помнишь, там было в Азербайджане восстание во время, так сказать, революции, когда он писал, что с ним нужно сделать, я был в шоке просто, если честно, просто в шоке от этого человека, в шоке.
Ну да, он
был достаточно... Ладно, мы не будем, я не буду цитировать, да. Что он там написал.
Да, давай, мы возвращаемся к кофе. Вообще, друзья мои, в связи с тем, что, с одной стороны, мир у нас стал достаточно таким продвинутым, у нас очень много чего появилось в этом мире. Микроволновки, гаджеты, всевозможные подспорья для обучающие какие-то моменты и так далее. Вот, несмотря на это, детишек с дисграфией встречается достаточно много.
Ты на полном серьезе считаешь, извини, пожалуйста, а ты на полном серьезе считаешь, что аутизм, дисграфия, дислексия – это все следствие, не знаю, там, плохой пищи, электромагнитного излучения?
Нет, почему? Я почитал статьи, как бы готовясь к эфиру, медицинские, потому что это достаточно, как тебе сказать, это достаточно много причин, достаточно серьезные причины. То есть это неблагоприятный фактор, например, отягощенная беременность. Это, например, ребенок не в срок родился до 35 недель. Это, например, перинатальная патология центральной нервной системы. Это родовая травма ЦНС. Это могут быть определенные инфекции, например, краснуха, герпес.
Краснуха, да, да.
Да, и это тоже влияет, да, потому что вот, ну, когда, ну, мы же все знаем, что...
Ветрянка во время беременности, даже ветрянка во время беременности может...
Когда во время беременности есть какие-то инфекционные заболевания, если мамочка заболела, это обязательно окажет влияние на плод, и может выстрелить именно вот... именно в дисграфии. Потом системные метаболические какие-то нарушения, ну, типа там гиперкальцемия, например, такая, это когда там наличие много кальция или мало кальция, это тоже все влияет. Поэтому здесь вообще причин-то, я думаю, медики находят достаточно много, но вот конкретно понять, что повлияло, это уже сложно. И весь дисграфия, она фиксируется, ну, когда ребенок начинает с письмом как-то вот уже работать. То есть он учит буквы, он учит слоги. Ну, опять, все по-разному, да, включается в этот процесс. Кто-то там с 3 лет начинает, кто-то с 5, кто-то со школьного возраста. Вот. Но не все сразу въезжают в эту тематику, не все сразу понимают, что это проблема. Вот, там, ну, я думаю, что где-то уже с 4-5 лет уже какие-то буквы, звуки. И вообще к логопеду, к нейропсихологу нужно уже вот как можно раньше ребенок уже начинает говорить, уже нужно идти, чтобы такой хороший логопед, хороший нейропсихолог продиагностировал, и уже он может сказать вообще, что с ребенком, на что обращать внимание, и постепенно выправлять. Чем раньше все это дело начинается, тем... ребенку можно, ну, достаточно хорошо помочь. Если это все запущенный вариант, если вы, например, к 10-12 годам только очухались, ну, это будет очень-очень сложно, потому что, ну, вы сами понимаете, мозг созревает, и потом...
Закостеневает.
Закостеневает, и его потом очень-очень-очень трудно.
Я, кстати... Извини. В 4-5 лет я занимался, я как сейчас, правда, помню, как минимум 2 занятия у логопеда, я не выговаривал букву Л.
Я до сих пор не выговаривал.
И со мной занимался логопед, а представляешь, а у меня есть знакомая одна, можно даже назвать ее в какой-то степени подругой, она логопед, профессионально очень крутой у нас в Петербурге, и я от нее узнал, от ее, вернее, из ее роликов в запрещенной социальной сети одной, где выкладывают фоточки и фоточки еды и всего остального, ты понимаешь, да, она там выкладывает ролики, и смотрю, оказывается, логопеды делают даже массаж языка, представляешь?
Ой, это еще как, моим детям.
Я был в шоке просто, в смысле массаж языка, как это, какое отношение к логопедии, оказывается, имеет. Слушай, у моего сына, ему сейчас 17 лет уже, как ты знаешь, среднего, я часто его вспоминаю, у него отвратительный, ужасный, просто... невероятный, ужасный почерк, который я с трудом вообще понимаю, что там написано. Я думаю, Тимур, господи, я говорю, ты имей уважение к преподавателям. Ну, как ты пишешь? Как они вообще воспринимают твои эти буквы? Я не понимаю, что ты там пишешь. Как они понимают? Это имеет отношение к дисграфии или это просто отсутствие навыка письма? Потому что, в принципе, так получилось, что в его школе как бы особо, знаешь, никто ничего не пишет. Мы очень много писали, да, в школе, очень много писали. Я даже на лекциях, когда учился, знаешь, я придумывал сокращение специальное, как можно...
Ну, это потом, это уже потом приходит, если у тебя есть мотивация записать.
Ну, конечно, у тебя...
80% студентов нет мотивации записать, они отличников или таких, как ты, они сфотографируют то, что ты записал, и потом воспользуются твоим конспектом.
Так я придумал специально какое-то сокращение разных слов, да, чтобы мне не слово там «тема» писать, там, или слово там «следовательно», что-то еще. Я значками, то есть у меня была придумана своя система знаков,
ну, того, ну чтобы... я понимаю себя, да, это как вчера, я вчера преподавал и про взаимоотношения говорил, и говорю, не пишите слово «взаимоотношения», ВЗ пишите, это же понятно, взаимоотношения, потому что слово слишком длинное. Возвращаясь к твоему вопросу, ну, здесь однозначно сложно сказать. Ты понимаешь, вот опять вспоминая советскую школу, когда я учился в 1-м классе, у нас были чернила и перо.
Да, у нас в 1-м классе
мы даже
чистописанием занимались.
Конечно, чистописанием, и прописи были такие очень понятные, и вот эти все крючки. И я бы так сказал, что времени на чистописание и вот на все эти перья, несмотря на то, что они там эти вот непроливайки были, хотя мы были все в чернилах, вот. Но в чем соль, в чем перец? Перец в том, что мелкая моторика. Мелкая моторика – это то, что, ну, помогает мозгу ну, наладить мышление, наладить внимание и так далее. Это для развития мозга. Существует очень много всевозможных, ну, как бы, занятий по мелкой моторике. И вот когда отрабатывается письмо, когда вот тонус, вот ребенок все это берет, это выводит и так далее, здесь концентрируется. И внимание. Ведь когда ребенок пишет, так или иначе, он же проговаривает то, что он пишет, эту букву. Ну, потом будешь букву пишет. Да. Ча, ща, там, потом там что-то мыло и так далее. И я бы так сказал, что вот школа, особенно начальная школа, она помогала, ну, про, ну я бы сказал, помогала не то, что ликвидировать, а ну, возможно, и диагностировать, и помогала как бы... Вот,
компенсировать, компенсировать.
Да, хорошее слово, да. Помогала компенсировать все эти вещи. А сейчас, ну, ты видишь, что сейчас дети в основном это компьютер, и сейчас я вот по своему младшему, который сейчас учится у меня, я видел, что они достаточно мало всем этим занимались, это все было ручкой, и очень быстро сейчас какой-нибудь учебники Питерсона или как программы, которые очень быстро, они очень... Программа просто летит. У меня такое ощущение, у меня стойкое понимание, что программа рассчитана на очень умных детей, а все остальные подтягиваются к этой программе, и они не успевают. И естественно, что вот эта, вот эта мелкая моторика, они ее пролетают моментально, и потом уже начинают там считать, писать, читать. И ведь самое-то главное, что для родителя, ну, опять вот, не почерк, а чтобы его ребенок там быстрее научился читать, или быстрее научился считать и так далее. Ведь дети с дисграфией, они могут, ну, это же, они могут быть достаточно умными, коммуникативными и так далее. Но вот в письме они могут очень сильно отставать. И опять родители могут это не увидеть. И поэтому, дорогие мои родители, если у вас еще ребенок маленький, если вы планируете детей, у нас же очень, ну, развита эта система логопедов, нейропсихологов и подготовка к школе. Ну, вообще, для подготовки к школе вообще ребенку в 5 лет нужно обязательно сводить, посмотреть на его навыки, чтобы логопед с ним поговорил. Потому что, возможно, мы же привыкаем к своему ребенку, да, и вот то, что он там не проговаривает, глотает или что-то там пишет, мы на это можем не обращать внимания. Потому что мы с этим сталкиваемся каждый день, и это замыливается очень. Глаз замыливается, мы на этом, ну, не обращаем внимания. И поэтому, когда мы привозим, особенно к специалисту ребенка, он уже может указать на то, что нужно делать. Потому что в некоторых случаях там уже нужен невролог, и в некоторых случаях нужна медикаментозная помощь. Да, может быть,
слушай,
там...
Нет, закончи, извини, пожалуйста.
Там нужна медикаментозная помощь, потому что, ну, например, какой-нибудь нейромультивит выпишут для того, чтобы помочь мозгу, да, справляться, чтобы вот эти вот все вот эти синаптические связи именно в определенных участках головного мозга, они работали гораздо лучше. Или, например, может быть, там ТМС назначат, да, это специальная стимуляция. Что это такое? Это специальное транскратиальное, точно вот это слово, я вся путаю его. Специальная стимуляция мозга, да, там электротоком, да, вот там специалист смотрит, и потом занятия проходят, вот провели стимуляцию и посредством электричества. У меня младшему это делают уже не первый год. Для того, чтобы активировать определенные участки головного мозга, для того, чтобы они
это лучше работали. Это такой шапочка называется, электродами, да, на голову.
Это не шапочка, это такой блинчик. Маленький, вот такой примерно блинчик. Он так подводится к определенному участку головного мозга, и у Паши так щеки трясутся. Интересно смотреть на него. Да, а потом он проходит занятия. Это нужно закрепить и так далее, понимаете? И вот и с этим нужно работать. Вот это значит, он ходит на занятия, у него там специальное пособие, он ходит на этот блинчик, на ТМС, он еще, ко всему прочему, проходит медикаментозную поддержку. И это все вкупе работает. Вот есть такой препарат Гамалон, например, из Японии.
Это не реклама, друзья. Это не реклама, друзья.
Да, абсолютно. Но это как информация, потому что вы можете это прочитать в любой медицинской статье. И, конечно, мы помогаем тем самым ребенку. Мы это все выявили, и теперь мы работаем. Нашему скоро будет уже 12, то есть мы уже завершаем эту фазу. Если бы мы это ничего не делали, то было бы достаточно все плачевно.
Угу.
А сейчас вот он, и я вижу, как он начал чище говорить, потому что первое время, в 5, 6, 7 лет, вот речь, ну, это была каша определенная. Ему было очень трудно проговорить, а тем более, ведь если ребенок не проговаривает, то ему очень тяжело писать. И эти слова, и он пишет ошибки, и он вообще, окончания вообще не было.
У меня это была проблема вообще в детстве, я окончание глотал постоянно. Слушай, я хотел как раз про себя любимого поговорить с тобой. Я пользуюсь компьютером лет с 5-6, у меня папа был программистом.
И даже не знаю, сочувствовать или порадоваться за тебя.
Ну, правда, я как бы в этом смысле был один из пионеров. То есть фактически, наверное, я даже не помню сказать, что в своем доме, например, у меня был у первого персональный компьютер, хотя наш дом был такой большой, потому что папа его спаял еще, когда мне было 5-6 лет, примерно в 85-86 году. Я интернетом пользовался, опять же, пионер интернета, как Артемий Лебедев. С 95-го года я пользуюсь активно интернетом. И, соответственно, я очень много за компьютером время провожу. Очень много. И очень быстро печатаю. Я не владею слепой печатью. Я пытался научиться, но мне было лень. Но я очень быстро печатаю в любом случае. Очень быстро. И у меня бывает такая штука, знаешь, когда я быстро печатаю...
Сколько пальцев у тебя взаимодействует?
Все.
Все?
Ну, почти все, да. То есть я не владею профессиональной слепой печатью, но я, в принципе, знаю, где находятся кнопочки, да, и я могу там очень быстро печатать. Временами посмотрю на клавиатуру.
То есть тренажерами ты не пользовался специально?
Слушай, я пробовал пользоваться тренажерами, я там проходил какие-то курсы слепой печати... А это очень важно, кстати, в той стране, визу, которую ты получил недавно, да, там, например, в школах проходят курсы слепой печати в обязательном порядке.
Там, да.
Ну вот. У нас пока, к сожалению, до этого не дошли, но, хотя, может, где-то и проходит, не знаю. Ну вот. И у меня бывает такая тема, что я, как ты в начале передачи сказал, что мы проговариваем всегда то, что мы пишем, да. У меня получается, что я проговорил какое-то слово или какую-то букву, или какой-то там предлог, или что-то еще, но его не напечатал, потому что у меня мозг как бы вот...
Идет вперед.
А?
Идет вперед.
Да, быстрее, чем работают как бы
пальцы. У меня то же самое.
Это что такое? Это тоже проявление дисграфии?
Я думаю, что это скорее дислексия. Вот. Но опять, когда... Я, например, вот слово «приветствую», которое тебе... Я всегда... Вот сколько лет уже... Ну, сколько лет я знаю это слово. Я всегда пишу «приветствую».
Это бесящее слово, которое пришло к нам из баптизма. Ну, ко мне лично. Это вообще бесящее слово.
Мой мозг... Я вижу... Я вчера читал лекцию, обратил внимание на то, что я некоторые слова соединяю. Например, два слова, и я убираю несколько слогов, и у меня из двух слов получается одно. Я это делаю до сих пор. У меня вот
бывает такое, да, бывает такое.
Бывает такого, но опять некоторые вещи проявляются, ну, опять, когда ты устал, например, да, когда ты торопишься, когда ты взволнован, потому что здесь еще нужно смотреть, наверное, на все это, в каких случаях это происходит, или это всегда происходит, или это происходит при определенных обстоятельствах. Потому что когда мозг устал, ну, когда он не отдыхал, потому что я вот прошлую ночь мы там встречали сына из аэропорта, я спал всего 5 часов, потом у меня было 8 часов лекции. И, естественно, ну, я не отдыхал, и, конечно, ты когда читаешь лекцию, тебе нужно как-то быстрее, я обычно это на ногах делаю, стоя, и это очень сложно, и поэтому такие вещи происходят. Я опять... Понимаешь, я тебе сказал, что дисграфия и дислексия – это очень, очень такие совместные братья. Здесь очень нужно прям определенные методики применять, да, для того, чтобы понять, что у тебя. На мой взгляд, кажется, что у тебя дислексия, что ты вот соединяешь, а потом уже в голове неправильно произносишь или сокращаешь, и потом уже на письме у тебя...
Нет, в том-то и дело, что у меня, смотри, когда я... Ты хорошо сказал, что когда эмоционально... Я с Тимуром когда ругаюсь, например, да?
Так.
Но я начинаю волноваться. Опять же, у меня очень быстрый темп внутренней моей жизни, да? Очень быстрый темп. Именно поэтому, допустим, когда я в Москву в свое время переехал, я прямо оказался, ну, дома, да? Знаешь, дома. Вау! Думаю, так круто! Вот эти все... Эта скорость, быстрота, это прям вот соответствовало моему внутреннему времени, да, скажем так, темпы жизни московские соответствуют моему внутреннему времени. И когда я начинаю с Тимуром ругаться периодически, то у меня бывает, что я глотаю окончание, соединение слова, что я начинаю... У меня очень много мыслей в голове, я начинаю... мой речевой аппарат, да, он не успевает произнести все эти слова членораздельно, скажем так. И получается какая-то там, да, ну, не то чтобы каша, но я могу соединять, да, там, жевать окончание, все прочее. Вот.
Ну, понимаешь, вот это очень, вообще для нас простых. Дисграфия – все, что связано с письмом, а дислексия – все, что связано с речью. Ну, понимаешь, но в любом случае, если у тебя проблемы с речью, а так как у нас есть еще и внутренняя речь, есть и внутренняя речь, и мы что-то не проговариваем, что-то сокращаем, и поэтому ну, вместо характеристики мы пишем «харка», то... По всей видимости, ну, смотри, опять, ведь у дисграфии есть ну, как бы определенные там правила, да, когда ребенок замещает определенные буквы, которые недослышивает, там, чаще, еще что-либо.
Или путает местами.
Да, или путает их местами, переставляет. А у дислексии он вот, ну, он не проговаривает это, он прям или замещает чем-то, или сокращает, и потом это пишет, потому что опять, немножко разница в этом есть. Одно дело, когда ты путаешь, когда ты перемещаешь, а другое дело, когда ты не проговариваешь, и когда ты на письмо уже вот неудобно-разумительное что-то воспроизводишь. Вот в этом, я так думаю, вот в этом и разница.
Угу. Я знаю, что есть очень много голливудских актеров. Ну, как не очень много, но я знаю там двоих или троих точно. Очень известных, причем прям оскароносных актеров, там по имени их называть не буду. Да, оскароносных, которые не могут даже контакт прочитать со студиями, потому что у них, ну, они не могут просто воспринимать текст. И при этом это известные голливудские актеры, да, на весь мир известные.
Вот ну, как... А? Ну, опять смотри, ведь наш головной мозг очень уникальный. Есть определенные участки, ну, вследствие, ну, там... Мы уже перечисляли сегодня твои симптомы, причины жизненной связи. Вот. И это не развито. То есть человеку, например, ведь для того, чтобы прочитать, это нужно декодировать. Это, опять, он видит эти буквы, их нужно их увидеть, их нужно прочитать внутри, еще что-либо. Есть люди, которые, они прекрасно говорят, но они не могут читать.
А как таким людям жить вообще? Как им учиться? Как им развиваться, если они читать не умеют?
Что я думаю, что сейчас аудиокниги, аудиоучебники, все есть, можно слушать и спокойно воспроизводить. Потому что сейчас жизнь достаточно ну, легче стала, потому что раньше нужно было, да, вот это вот все. Тебе нужно было пойти в Ленинскую библиотеку и записаться, заказать книжки, и потом уже написать ту или иную работу. Сейчас можно попросить нейросеть, она тебе что-то сделает. Я думаю, что сейчас все достаточно, ну, попроще с этим стало, потому что и даже сейчас я вот тоже детей некоторых мучают, но понимаешь, вот время-то меняется. Вообще, я бы так сказал, что мышление, характеристики человека, они меняются, потому что скоро вообще люди перестанут писать руками, потому что они будут печататься на компьютере. И это правописание, и естественно, что ну, характеристики мозга, они немножко будут другими. Потому что вот будут развиты какие-то другие участки головного мозга больше, нежели те, которые вот, о которых мы сейчас говорим, да, вот те, которые отвечают mm-hmm. там за письмо, за логику и так далее. То есть ты вводишь определенные, самое главное, ты вводишь определенные параметры, и тебе уже выдается там решение задач. И вообще мир идет по пути упрощения вообще всей системы. Потому что инженеры все продумывают, есть определенная когорта, которая все продумывает. И ты засовываешь там что-то в микроволновку, тебе самое главное не засунуть туда металл и накрыть крышкой, выдать правильный режим, и ты же не будешь думать, что да как, это все за тебя сделается, понимаешь? Но в какой-то mm-hmm. другой области ты развит. Я думаю, что постепенно, ну, кто-то говорит о дебилизации общества, но постепенно уровень мыслей, постепенно уровень решения тех или иных задач становится все меньше и меньше. Ну, я сейчас про массовое население говорю, про массы, да, не про каких-то отдельных людей. Понятно, что у нас остаются МИФИ, там, инженеры, еще что-либо.
MTI, таких... например, да, тот самый.
Да, потому что есть люди, которые все продумывают. И поэтому сейчас вот опять появилась эта нейросеть. Я тут общался с одной женщиной. Она, что-то мы говорили про школу. Он говорит, да, он там из нейросети, там вот задаешь параметры, говорю, там в Телеграме есть специальные чаты и так далее. Я говорю, а ну покажи мне, что там за чаты и так далее. И по-моему, там достаточно, ну, прилично все тебе в нейросети скомпонует.
Слушай,
шаманить и вперед.
Я ролик один видел, это кадр из какого-то фильма, маленький отрывок, там играл Юрий Стоянов. Если ты знаешь такого
актера. Это же питерский ваш.
Да, я с ним, кстати, лично знаком уже более 20 лет, с Юрием Стояновым. И там был момент, он играл преподавателя в университете. И помню, такая классическая аудитория университетская, где, знаешь, вот наверх вот все идут парты. Представляешь себе, да? Они не, вот, не прямые такие, а подъем такой.
Да-да.
Яма такая получается такая. Ну вот, и он какой-то вопрос задал ученикам, и один студент полез в телефон и начал там гуглить ответ, да, а он что-то вот прям разволновался, взбесился в некотором смысле, такой, блин, что в смысле, говорит, какой телефон, убери его, там он отнял телефон, давай говори, как бы, ну, что ты, как ты, смысл речи его в том, что ты знаешь такое слово синтез в научной мысли, да, когда мы синтезируем, вот мы комбинируем наши различные знания и выдаем какую-то гениальную идею, синтез.
Ну, вывод какой-то нужно синтезировать.
Да, да, да. Вывод. Он, каким образом вы собираетесь заниматься там, типа, творчеством, синтезировать идеи, если все ваше мышление, оно сосредоточено в телефоне, там, да, то есть вы все гуглите, вы ничего, у вас в башке ничего нет от слова совсем. Вы умеете только искать информацию в Гугле, и все. Но я читал при этом, знаешь, интересные исследования одного нейропсихолога пару лет назад, я не помню, какой-то, ну, тоже не русский человек, у нас вообще очень мало нейропсихологов таких хороших в России, который говорит о том, что эволюция мозга продолжается, человеческого, и вот как о чем ты говорил, да, вступают в роль другие отделы мозга, просто мозг начинает по-другому думать. То есть механизм мышления, он просто меняется сейчас у людей. Уже не нужно универсальных знаний, там, да, сейчас специализация, специалитет, это во всем мире рулит. Тебе не нужно быть специалистом во всем, ты должен уметь, ну, грубо говоря, там, заворачивать шуруп. Ну, я естественно, утрирую, да. Ну, ты должен быть специалистом только вот в этой области, там, и пилить, вот, да, и рулить вот в этой штуке. А другой чувак, другой, да, а есть некий Королев, который все это собирает вместе.
Ну, я еще хотел, сейчас я вернусь к твоей мысли, я хотел, друзья, еще сказать вам по поводу созревания мозга. Да, дело в том, что мозг, ну, вот когда ребенок рождается, помните, да, вот, вы-то когда маленьким были, не помните, ну, вот ребенок родился, у него не сразу появляется, ну, он не сразу все видит очень четко.
Он даже видит сначала перевернуто первые несколько
мгновений. Да, перевернуто, у него фокусируется зрение. Потом он слышит звуковые сигналы, потом он начинает что-то распознавать и так далее. То есть вот мозг, он родился, да, с определенными участками, да, там, ну, например, там, вы знаете, мозжечок у нас есть там вот внизу, да, который отвечает за опорно-двигательный аппарат. У нас там есть лобные доли потом там.
Ответственность, которая в том числе
отвечает. Да, которая отвечает за мышление, за логику. Понимаете, и дело в том, что... Вот Владислав тут про синтез говорил и про все вот эти вещи, потому что вот есть определенная очередность, да, очередность. Мы видим, что ребенок сначала там ползает, потом ходит, потом... Он же не сразу начинает говорить, да, он у него, понятно, он начинает все постепенно. Он начинает сначала видеть и слышать, да, потом он гулит, а потом только там к 3-4-5, ну, наверное, к 3, у кого в 2 года, потом у него появляется речь. А потом у него появляется мышление, потом появляется и так далее. То есть вот мозг постепенно созревает. И дело в том, что вот задача-то нейропсихологов и задача вообще педагогов и докторов и так далее, то есть вот зная очередность созревания тех или иных участков головного мозга, который отвечает, в частности, там, за речь, отвечает, ну, мы, например, видим, что наш ребенок, он он его качает. Или, например, мы видим, что ребенок не реагирует на внешние какие-то вообще раздражители. Да? Сейчас я пытаюсь про аутизм сказать. Да, или что-то не так. То есть, и когда доктор, или когда нейропсихолог, или логопед, он видит, что ну, это не соответствует определенной норме. Потому что норма тоже понятие такое достаточно растяжимое.
Плавающее,
да. Да, плавающее понятие. И поэтому, естественно, что его начинают диагностировать, начинают выяснять причину. То ли это индивидуальная особенность ребенка, то ли это патология. И выявляя патологию, понимаете, здесь нужно вот вовремя, пока еще мозг можно поднапрячь и можно им помочь.
Ну, более лобильный, конечно, более лобильный в детстве.
Да, правильно, чтобы он созрел. Или ну, именно чтобы созрел, да, чтобы помочь ребенку, да, может быть, у ребенка у него проблемы, да, с витаминами. Там организм не усваивает какой-то витамин. Понимаете, такое бывает, потому что там желудочно-кишечный тракт не усваивает какую-то группу витаминов вообще особо никак. Ну, тогда нужно ребенку помогать и выяснять эту причину. И тогда мы ребенка доводим до нормы. И это очень важно, понимаете? А когда мы в 7 лет приводим ребенка, который мычит и не говорит, ну, таких детей Маугли находили, они, ну, все, у него сензитивный период, вот чувствительный период к тому, чтобы научить его, прошел. Мозг уже этот участок созрел, и теперь он речь не будет воспринимать. Что бы вы ни делали, поздно пить боржоми, ну, и так далее.
Когда почки уже опустились, да. Слушай, про витаминки ты очень классно сказал. Я бы хотел тоже вспомнить одну историю. Это очень важная, я считаю, мысль, которую нужно вдолбить, я не знаю, в голову всем, вообще всем людям на планете Земля. Была одна женщина, ну, почему была, она и сейчас есть, женщина верующая, занимающая очень красивая такая, знаешь, эффектная прям женщина, она еще очень успешный бизнесмен была, и она была лесбиянкой при этом.
Так вот, как это связано с дислексией, ну, с
графией? Нет, подожди, нет, связано с витаминками связано.
А, хорошо.
Однажды у нее там какой-то, знаешь, нашли какую-то проблему, и врач ее направил на полное обследование, в том числе к эндокринологу, проверить гормоны. И выяснилось, что у нее проблема гормональная. Есть очень серьезная. Очень серьезная. И когда она начала пить таблеточки по поводу своих гормонов, она вдруг поняла, что она, оказывается, ей мужчина интересная. Представляешь? Она полностью потеряла интерес к женщинам. Она вышла замуж. Она стала классной женой, классной матерью. И проблема была в таблеточках, оказывается, да? То есть не то, что у нее там...
Я тоже. Понимаешь, если, например, там у той же женщины тестостерон не знает границ, там вырабатывается... А женские гормоны не вырабатываются, и, естественно, ну, понимаете, ведь гормоны очень сильно влияют на мозг и влияют на наше восприятие, это же понятно. И поэтому вот когда человек исследует, когда ребятенка исследует, и когда выясняет причину, вот ему помогают. И опять, чем раньше, ну, мы все это знаем, чем раньше ребенок диагностирован, тем лучше мы ему поможем. И это все понятно. И поэтому это отдельная уже, наверное, будет передача. Наверное, уже их было несколько по поводу тревожных родителей, потому что есть тревожные родители, которые начитались масса литературы, и они вот в любой ошибке, они видят уже проблемы и начинают просто штурмом брать всех этих нейропсихологов и всех этих врачей. Но это другая история. Но я, знаете, я хотел еще сказать, что ведь как, ну, там, у нас тоже есть там всякие нейропсихологи, например, там Лалаева такая есть. Она считает, что у детей дисграфии не сформированы некие психические функции. Ну, например, зрительный анализ и синтез, о котором ты говоришь. Понимаешь, потому что дисграфия одна не ходит. Мы сейчас про дислексию говорили, но это вот, например, ребенок не может сфокусироваться. У него вот со зрительным анализом, да, то есть у него не очень развиты пространственные представления, да, потому что это тоже влияет на письмо. Потом еще фонемиотический вот слуховой анализ, то есть ребенок может не дослушать. Надо еще и слух проверить, понимаешь, а слышит ли он все? А слух его вот все пропускает, все звуки там как-то пропускает, или не все. Mm-hmm. Он, например, только высокие какие-то там ноты слышит, или только низкие, или что-то еще. Это же очень важно. Например, когда женщина, вот, ну, все же говорят, что женский голос, он более понятнее там, да. Или, например, человек вот слышит вот только отдельные какие-то, ну, допустим, тембр вот такой он слышит, а другой тембр он не слышит. Это может быть. И это могут быть расстройства памяти, внимания, волевой сферы. И это все влияет на нейрографию. И вот, понимаете, вот здесь вот должен быть комплексный анализ. Почему я все говорю? Должен быть комплексный анализ. Потому что вот просто так, ну, просто так вот он... Не пишет буквы, и ведь часто неправильно пишет буквы или путает. Но ведь что ведь мы делаем? Мы же начинаем наших детей просто гнобить. И мы думаем, что они ленивые и невнимательные. Вот это караул, конечно. Приносит он тетрадку с диктантом, там вообще все красное, все там еще эти красные чернила ужасные, потому что на синем фоне красные чернила. Это просто, ну, я не знаю, это стресс. Вообще красное детей вызывает стресс. И поэтому хотелось бы, чтобы учителя начальной школы, особенно второй, третий, там, класс четвертый, пользовались зелеными чернилами, да, и смайлики больше рисовали. Еще какая-то такая система была, которая не убивала ребенка. И родитель, который приходит там со смены, с рабочей, от фрезерного станка видит тетрадку с красными буквами, ну, понятно, соответствующая реакция. И мы детям не помогаем, а мы детей, наоборот, гнобим и делаем еще хуже.
Я хотел еще сделать замечание по поводу твоего вот этого всего спича про диагностику. Я тоже тебе это рассказывал не один раз, да, что мы диагностировали у нашего сына СДВГ самостоятельно, читая интернет, смотря там ролики всякие, слушая различных психологов, в том числе зарубежных, да, пытаясь понять, что с ним происходит. Да. И вот мы таким образом... А у нас официально СДВГ до сих пор не диагностируется, не лечится, и нормальных препаратов у нас для лечения СДВГ в России просто в принципе нет, не существует. К сожалению, и даже сажают в тюрьму людей, которые эти препараты покупают из границы для себя, да, потому что они считаются наркотическими. Так вот, я тебе рассказывал историю, когда мы с Тимуром, я с ним поехал к детскому психологу нашего района и говорю ему о том, что, ну, у нас есть проблемы с вниманием, там, да, с концентрацией, со всем прочим. И он прямо при ней проявляет признаки СДВГ, потому что он не мог усидеть на месте там, больше 30 секунд, он начал ползать по ее кабинету, там, смотреть на полки, на разные, да, на различные. Все, прям при ней вот, симптомы показывают.
Сколько ему было?
Это было лет 5 назад, лет 7 назад. Подожди, это был, вот, дай бог памяти.
Ребенку сколько лет было?
Ну, 12, наверное, лет. Ну, как-то так, да, наверное.
Ты так сказал, он начал ползать.
Ну, я так выразился. Нет, не ползать, конечно, ходить, да.
Ну, вот, он начал просто, ну, хаотично.
Он встал, просто начал исследовать пространство у себя, потому что он не мог, да?
Ну, вот, это нормально, он так успокаивается.
Да, но когда она дала ему тесты, ему это стало интересно, он сконцентрировался, и у него результат был намного выше среднего. Да? И она такая, типа, какое СДВГ, ё-моё? У него же там все прекрасно. И вот мы несколько раз ходили, ему все было интересно, она его тестировала там различным способом, с ним занималась, а ему было просто... Это было что-то новое для него. И поэтому он как бы, да, собирался. И то же самое бывает, я знаю, что с дисграфией, что когда начинают людей тестировать, они, поскольку это не папа, не мама и не знакомый преподаватель, а какой-то посторонний человек...
Ну, они могут мобилизоваться.
Да. Да, они мобилизуют и проходит тест, дисграфии нет никакой. Ну, приходит домой, она тут же проявляется. Вот же, у нас же проблема такая, есть же с диагностикой тоже. И что делать с этим совсем?
Ну, понятно. Ну, вообще, кстати говоря, если мы говорим про диагностику, то диагностика, она проводится, ну, да, в определенный период, ну, как не то, что определенный, она проводится в несколько этапов. Она должна быть, ну, не, на основании одного теста вообще делается. Это должны быть разные тесты, еще должны быть сторонние тесты. Потому что у нас почему-то думают, что если там один тест там, провели, и все по этому тесту, все понятно. Нет, нет. Я считаю, что по одному тесту, это ты делаешь тест, потом ты наблюдаешь за ребенком. Ведь это же должен быть комплексный подход. Ты смотришь за ним, как он в пространстве, как он реагирует на, там, на взрослого, когда ты сменяешь смену деятельности и так далее. То есть это, вот как тебе сказать, это более объемный такой подход для того, чтобы поставить тот или иной там диагноз или выявить ту или иную проблему. В связи с тем, что мало времени... В связи с тем, что там, ну, опять, может быть, врач не мотивирован и так далее. Поэтому, и особенно, когда родители приходят уже с подготовленным диагнозом, Вот такая, ну как тебе сказать, Баба-Яга против включается. Что вы тут еще понимаете, что вы тут знаете? И вот это уже чисто психологические моменты, когда доктор пытается вам доказать, что вы не правы. Потому что это вы сказали, и потому что он не хочет на вас работать. Это как бы, я бы так сказал, что это какие-то комплексы уже доктора могут быть.
Но это же в высшей степени непрофессионализм вообще.
Ну, ты же понимаешь, в высшей степени.
Я понимаю, да, но это...
Опять в высшей степени. Ну, да, конечно, но как тебе сказать, это уже, понимаешь, это уже отношение вообще человека вообще вот, ну, как на уровне государства, вообще на уровне, ну, на уровне, ну, вот, на уровне наших...
Я тебе расскажу одну историю про себя, знаешь, Юрий Александрович, я тебя опять перебью, это было в 19 лет, вот этот шрам, видишь, у меня на брови, да, большой?
Вижу.
Ну, вот, я как-то, мне плохо было в какой-то момент, мне было 19 лет, мне стало плохо, у меня башка болела страшно, я там не мог уснуть, я прикладывал себе лед, теплоту там к колбу, чтобы только, короче, вызвали врача домой, обычного дежурного врача, он приходит и говорит, у вас грипп, а нет, ОРВИ. Я говорю, нет, у меня не ОРВИ. Я извиняюсь, конечно, за подробности, я сопли просто беру и показываю, да какой же это ОРВИ, там, ну, гной там просто, да, у меня. Он такой, нет, у вас ОРВИ. Я говорю, у меня не ОРВИ. Ну, посмотрите, пожалуйста, это не ОРВИ, ну, 100%, нет у вас ОРВИ. Понимаешь? А вечером этого же дня меня по скорой увезли в больницу, посрочно.
Что у тебя?
А?
Пневмония.
Гайморит, синусит, в острой форме, да, и мне тут же сделали операцию одну прямо в приемном покое, вторую на следующий день, где мне занесли две инфекции, собственно, из-за чего этот шрам получился. Но суть в том, что, да, как бы, ну как это может быть так? Ну, ты или врач, или как бы, или лыжи не едут, да, как можно спорить из-за какого-то честолюбия, тщеславия, там, да, не соглашаться с диагнозом, который тебе говорит не специалист, только потому что, типа, ну я же учился.
Ну, ты понимаешь, это некие такие установки могут быть в обществе, если мы сейчас заходим на чисто такое философское какое-то поле, потому что ты начальник, я дурак, я с образованием, а ты вообще здесь есть кто? Это первый момент. Второй момент, ведь для того, чтобы поставить диагноз, должны быть проведены тесты и анализы. Тебе должны были, опять, понятно, он посмотрел на твои выделения, он должен был направить тебя на рентген, на нос на этот, и был раньше не было, потом это анализ обязательно крови и так далее. Это подтверждается несколькими анализами, потому что одно дело, ты смотришь на человека, ты, может быть, что-то не слышишь, и, может быть, что-то не видишь, а может быть, у тебя серные пробки, и ты не услышал хрипа, а у человека пневмония, это достаточно опасное явление. Но у нас в связи с тем, что большие очереди, вот сейчас я удивляюсь, то есть человек, например, болен, он кашляет, у него, возможно, пневмония, и нужно записаться на анализ крови, а на анализ крови можно записаться только через 2 недели. За 2 недели можно 5 раз умереть. Но вот мы существуем, к сожалению, вот в такой системе. И поэтому, адаптируясь к такой системе, дорогие друзья, мы должны быть внимательны к самому себе и к своим собственным детям. И в какой-то степени форсировать эти события. Потому что, по-моему, по стандартам логопед, школьный логопед, после первого класса, по стандартам, должен провести первичную диагностику на дисграфию, если есть какие-то сложности, какие-то проблемы. Но не во всех школах есть логопед.
Ну, вот у нас в школе, например, у меня в школе не было логопеда, у Тимура в школе тоже не было логопеда.
У нас тоже нет логопеда. Ну, а логопед-то должен быть, но его нет. И поэтому, понимаете, если вы видите, что с ребенком что-то не так, тогда вы, ну, опять форсируете это событие, тогда вы идете куда-то. Ну, понятно, что это упирается в какие-то средства, еще что-либо. Но факт остается фактом. Мы должны помочь нашему ребенку и сделать для этого все возможное. Понимаете, понятно, что там логопед, и, ну, представляете, логопед, а школа 1200 человек, например, там 6 первых классов, а примерно где-то 15-20% могут быть дисграфии по статистике. И представляете, ну, 620, это где-то 30, ну, допустим, 20 человек, каждому провести диагностику, а там еще нужно занятия провести и так далее. Ну, как это будет диагностика проводиться? Ну, вы сами примерно представляете.
Слушай,
да?
Ну, смотри, я когда учился в военном училище, предположим, да, у нас каждые 3 месяца с нами психологи работали. Каждые 3 месяца. Представляешь, каждые 3 месяца индивидуально с каждым работали психологи. С каждым курсантом. С каждым.
Ну, правильно. Потом ты на кого учился?
Военное училище, говорю, это было. Ракетно-артиллерийское училище.
Ну, кнопочку не туда нажал, не то, и полетело. Понятно, нужен психолог.
Каждые 3 месяца. А я даже не точно знаю, что у нас не было не только логопедов в школе, у нас не было и детских психологов в школе. У нас был преподаватель, завуч по внеклассной работе, который отработал 20 лет в детской колонии. Вот в моей школе был, понимаешь? Ну вот, где я учился. У Тимура не было, когда он 3 месяца учился единственный раз в своей жизни в госшколе, там не было ни логопеда, ни психолога, вообще никого. Вообще никого не было.
Ну, вот поэтому, друзья мои, мы живем в реальном мире, и как говорил Морфеус из известной трилогии «Матрица», добро пожаловать в реальный мир, и поэтому, понятно, система нам помогает, но мы в ответственности за наших детей.
Скажи, пожалуйста, я тебя перебью, у нас мало времени осталось, извини, пожалуйста, проходит ли это с возрастом, дисграфия вообще, в принципе?
Я думаю, что ребенок взрослый адаптируется, и он может избегать каких-то письменных вещей, или он может, сейчас же их когда-то печатаешь, пишешь, это все может исправить себе компьютер и так далее. Она может немножко нивелироваться, но до конца она остается.
Ну, смотри, Лобковский, да, я вспомнил Лобковского, его многие не любят за его всякие сексистские, как у тебя тоже, в том числе, высказывания.
Мне неплохо быть в обществе Лобковского.
Ну, вот, у него СДВГ очень серьезное. Очень серьезное СДВГ.
Он сказал, что он работал над собой, я слышал.
Ну, да, конечно, но и он и препараты принимает там, определенные, там, да, которые покупают не в России.
Полностью невозможно. Ну, во-первых, взрослый человек, он знает это, и когда он это знает, он применяет какие-то определенные, ну, не знаю, упражнения, какие-то что-то предпринимает для того, чтобы это не мешало ему, да? Потому что он знает, я знаю, что у меня СДВГ, я постоянно прыгаю и все остальное. Поэтому я так выстраиваю свой график или беру ту работу, которая у меня есть, которая вот, ну, там мне говорят, ну, тебе нужно написать книгу. Я представляю, это кошмар для меня, сидеть и книгу писать. Да не буду я ее писать, я могу еще надиктовать какими-то фрагментами, чтобы кто-то потом ей занимался, все. И поэтому я никогда не возьму на себя обязательство делать то, что я не могу сделать.
И еще один вопрос, очень важный для меня, поскольку, опять же, у моего сына СДВГ, неважно, дислексия, дисграфия, СДВГ, да, и когда мы все-таки решились ему об этом рассказать, конечно, для него это было не очень приятно, да, и он живет с ощущением своей какой-то неполноценности, хотя я ему только вчера говорю, это не неполноценность, это особенность, да, у меня свои особенности, у тебя свои, и ты, зная свои особенности, должен свою жизнь строить таким образом, чтобы компенсировать какими-то другими вещами, да, свои особенности, чтобы ты мог, полноценно жить. Но в любом случае ему очень сложно принять, признать и согласиться с моей идеей о том, что ему нужно выстраивать свою жизнь особым образом, учитывая свои особенности. Вот как донести до ребенка, как его не унизить, нет, не то, что не унизить, а как его не заставить чувствовать себя неполноценно, но при этом помочь ему все-таки с этой дисграфией жить.
Понимаешь, первое, вот я знаю, что ты 7 пядей во лбу, вот об этом уже хватит говорить. Просто когда ты видишь со стороны, что у него что-то не получается, просто помогай ему. Помогай, адаптируй его, потому что постоянно говорить, вот ты сажаешь его, и постоянно ему говорить о том, вот ты особенный, у тебя есть ДВГ, от этого вообще легче никак не становится. Ты видишь, например, что он там что-то отвлекается, еще что-либо, подошел к нему, обнял, показал ему какой-то алгоритм, на твой взгляд, который работает, да, в чем ты ему помог и так далее. И он будет чувствовать, что он принят, он будет чувствовать, что у него это получается, он это будет понимать, и он, ведь он меньше будет тревожиться поэтому. Ты же сам такой, и я такой, и мы многие такие, что когда мы начинаем тревожиться, и когда нас сажают, и даже говорят нам очень правильные вещи, то они, ну, это же не происходит в моменте. Вот ты мне сказал, что у тебя есть ДВГ, и надо быть, ты особенный, все остальное и так далее. И я вот раз у меня тумблера нет, я переключился, я понял, что это не проблема, а особенность. И поэтому нужен процесс. А в этом процессе нужно содействие, нужна помощь и участие тебя как отца. И тогда постепенно это будет нивелироваться. Ну, на мой взгляд.
Спасибо большое, Юрий Александрович, за консультацию. Опять же, пользуясь случаем, да, я бесплатно получаю ответы на свои вопросы.
Не сказал, что тебе можно написать, если есть какие-то вопросы, консультации, друзья мои, пишите Владиславу, и он вас направит туда, куда надо.
Да, пишите мне в личных сообщениях, и я вас направлю туда, куда вам нужно, если вам нужны консультации наших психологов, Всем спасибо, Юрий Александрович особенно, и до встречи в прямых эфирах. Мы регулярно выходим в эфир, значит, у нас получается вторник, среда и четверг в 14 часов московского времени выходит программа «Формула семьи» с нашими психологами. Всем пока.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.